Я вас категорически приветствую, Константин.
Здравствуйте, добрый Дмитрий день. Юрьевич.
Представься, пожалуйста.
Константин Подстрешный, здравствуйте.
Расскажи, чем занимаешься.
Небезызвестным навигатором. Отличный журнал, остался один такой на рынке. Печатали в свое время отличное произведение «Санитары подземелий». Помните такое?
Было дело, да. На обложках даже писали, да.
Да, я писал лично.
Вот кто это был. А сейчас чем занят?
Ну, там оно очень сильно выросло. То есть вся печатка начала рушиться, а мы вовремя успели перепрыгнуть в видеопроизводство. Делаем рекламу, читатели пишут. Подстрешный зарыл талант в деньги, снимаем много коммерческих проектов для мегаресурса Opera.ru.
Верным путем. А в настоящий момент какие планы?
Дмитрий Юрьевич, не поверите, вот сейчас планы писать интервью со звездами.
Как у Юрия Дудя, что ли? Докатился.
Я там 10 лет писал в глянцевую прессу. Пока эта глянцевая пресса не закончилась фактически. Потом в 16 году приходил к вам с идеей.
Давайте
делать в видеоформате интервью. И вот тогда я не реализовал это. И жалею. А сейчас-то это там пол интернета забито интервью. Я вот подозреваю, выйдут первые выпуски. Я там все о себе узнаю. У кого что подсмотрел. 10 лет работал непрерывно. Ага, скажет.
А вот я помню, мы с тобой делали интервью, отличное получилось, про 100 вопросов, это что-то
да,
похожее.
Это в журнал FHM мы делали, да. И вот этот формат, это тот, в котором я работал больше 5 лет, это блиц-интервью, очень специфическое, очень узнаваемое, свой практически жанр. На Западе аналоги я такие вижу, вот надо успеть, чтобы у нас не появилось, а то иначе там будут еще и про это писать, что я еще оттуда позаимствовал. Кто не видел 100 вопросов, за основу был взят, такой есть... опросник Марселя Пруста.
Многие слышали, наверное, да.
Ну, в основном о нем слышали те, кто смотрел «Семью Сопрано» в вашем переводе. Там вот этот...
Хороший сериал, да.
Да. Хороший, да. У него был опросник. Короткие вопросы про разные стороны жизни.
Это некая база, где ты сверху что-то свое придумываешь?
Это вот совсем базис.
Или строго по тексту?
Нет, нет, нет. Это какой-то базис. Это просто основа, из которой все выросло. Из нее там, я считаю, вообще жанр интервью вырос. Но в интернете жанр интервью это беседа в основном. Вот когда к вам приходит собеседник одного уровня,
что я не могу сказать, что мы одного уровня, но получается смешно.
Когда приходит собеседник гораздо ниже вас, я обнял сапогу, отвечает на вопрос.
Бывает и такое.
Ну, в общем, у вас интервью – это беседа.
Да.
Вы сами медийная личность, и зачастую больше на вас приходят посмотреть, когда у вас интервью, чем на собеседника.
Это печально, с моей точки зрения.
Ну, как говорил Тарантино, у других и этого нет. А кто снял?
Квентин. Короче? А ведь лучше криминального Стива вы так ничего и не сняли. А кто снял?
Снял, да.
Отлично.
Но жанр интервью этим не ограничивается. То есть я на журфаке помню.
Судя по всему, у тебя есть профильное образование. Нынче такое случается нечасто.
Вообще образование есть.
Да, как таковое, да.
Я окончил московский авиационный, потом в навигаторе работал. Ну и там.
Я думал... По линии интервью.
Московские авиационные. Работал уже в навигаторе. Чувствую, надо получить профильное образование. Получил. Потом узнал, что ни у кого вокруг профильного образования нет.
А где учился?
Журфак МГУ.
Неплохо.
Окончил, да. Я могу назвать минимум 7 жанров интервью, а в интернете только один. Надо это поправлять срочно.
В обязательном порядке, да. Так, и кого планируешь зазывать?
Первый у нас будет Александр Пушной, который сегодня мы посмотрим. Потом записан Макс плюс 100-500, вот там я точно узнаю уже не от сторонних людей, а от вашей аудитории, что они думают обо мне, о Максе. Макс хороший, очень яркий. Следующим будет Акира Ямаока, это композитор Silent Hill, ну, гражданин, я считаю, легендарный, слышал, даже вам фильм понравился.
Мое почтение, это, на мой взгляд, это вообще просто исключение, фильмы по компьютерным играм всегда какая-то тупорылая дрянь, а тут, когда в сортир пришел гражданин с треугольной головой и с саблей, я галстук ослабил, настолько круто, а поскольку кино страшное, то в страшном кино звук, и в частности музыка, это первейшее в звуке.
Но они почти все из игры взяли.
Небывалое воздействие оказывает вообще. Молодец, Ямаока. С интересом посмотрим. Ну, я надеюсь, Ямаока и не ограничишься, нет?
Дмитрий Юрьевич, я бы всех звал. За время работы в глянцевых журналах, ну, интервью 100, наверное, сделал. На мой взгляд, звать надо всех интересных. То есть, вне зависимости от взглядов, вне зависимости от работы. Потому что интервью, вот такой блиц, оно про другое. Это человек должен перед тобой раскрыться, а не ты что-то вот из человека да. слепить.
Ну, давай посмотрим уже.
Приступим.
Чернокожий гей, больной спидом, не мой. Вот.
Да у вас тут банда.
И мы все пошли в обезьянник.
Виски или водка?
Я выгляжу так, на самом деле я не пьющий.
Блондинки или брюнетки?
Вот. Надо с главного было начинать. System of a Down. Галилео. Thunderbolt and lightning very, very frighten me. Галилео.
Первая песня, которую сыграл на гитаре.
Ночь. Да-да-да-да-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га. Дым.
На этом мы прощаемся с Александром.
Нет! Нет, блядь!
В эфире «Московская студия». У нас в гостях Александр Пушной.
Здрасте.
И сейчас мы зададим ему 100 вопросов. Александр, как поменялся за последние 10 лет юмор в России?
Так же, как и жизнь. Жизнь меняется, вместе с жизнью меняется юмор. Если юмор не меняется за жизнью, он перестает быть актуальным, соответственно, популярным, соответственно, его никто не смотрит. Так что ругать юмор современный — это так же, как ругать современную жизнь. Бессмысленно.
Шутки стали короче, быстрее. Что с ними происходит?
Конечно. В КВН самое популярное слово — так-стоп. А так-стоп — это просто кат-кат. Потому что жизнь такой стала, клиповое мышление у молодежи. Соответственно, молодежь по-прежнему самый массовый потребитель, да? И она диктует свои правила. Если молодежь думает клипово, значит, клиповым должен быть и материал.
Что нужно знать человеку, который решил научиться играть на гитаре?
Значит, если человек собирается играть на гитаре и задается таким вопросом, ему не надо играть на гитаре. Последнее, что должен человек знать, это на какой гитаре мне начать играть, а какие струны ставить, а вот эти датчики, может быть, ну, значит, все, тебе это не надо. Когда человек хочет играть на гитаре, как я в свое время, он берет бревно и играет на нем.
Можешь вспомнить твою песню, популярность которой стала сюрпризом для тебя самого?
Конечно. Я пришел однажды на интервью к Диане Арбениной. Вот она... Вот на этом месте сидела практически. И она говорит: «Привет, Пушной, я не знаю, что ты делаешь». Ну, в смысле, в музыкальном плане. Я говорю: «Ну, нормально». Чуть не сказал я: «Я не знаю, что ты делаешь в музыкальном плане». Ну, она в кирзачах была, я побоялся. А потом кто-то из ее подружек сидит за кадром, говорит: «Вот песня, надо радоваться, не надо напрягаться». И мне Арбенин говорит: «А я знаю эту песню». Я такой: «Как ты?»
Надо радоваться, не надо напрягаться.
Эта песня была написана на съемной квартире в районе метро Перова. В ужасный микрофон с каким-то отвратительным звуком, криво-косо. Значит, я ее записал, сжал ее в унизительный 128 килобит в секунду MP3 и выложил в интернет. А тогда выкладывание такого рода в интернет вещей типа 6 мегабайт, это было событие. И оно так вот в интернете, она осталась лежать. После этого я как бы про нее забыл, а она жила своей жизнью. Мне рассказывали, что люди, которые подходят и раздражают всех вопросом, чем вам помочь в салонах связи после тяжелого рабочего дня, у них на звонке стояла эта песенка. Я потом, узнав, что эта песня популярна, ее знает Арбенина, я решил: сделаю-ка я нормально, перезапишу ее по-человечески, да, вот без этого микрофона непонятного, без этих звуков каких-то пластмассовых, вот прям с оркестром, у меня же теперь все есть. Начал перезаписывать и понял, что все теряется. Вот эта песня, вот в этом виде, вот в этом ужасно завернутом MP3 файле что-то из себя представляет. Любое изменение, битик там поменяй, все, уже не то. Обидно. А я хотел с ней поехать
на Евровидение
с оркестром.
Кстати, почему наша страна так упорно лезла на Евровидение 15 лет? Это не самый большой конкурс, далеко не самый большой, адски политизированный. В чем смысл?
Ну, он адски политизированный стал недавно, во-первых. Во-вторых, я считаю, что мы подошли очень профессионально к этому вопросу. Изначально мы думали: конкурс, видимо, там нужна песня, нужен как бы артист, посылали туда Пугачевых. А потом вдруг пришли люди: посмотри, стоп, секунду, это же конкурс, у которого есть свой формат. Это конкурс, как бы, у которого есть формат песенный, но там еще нужно про страну, но там еще нужно, ну там еще... И в итоге послали Билана, он пел, на коленях стоял, справа на пластмассовом катке катался Плющенко, слева, значит, на этом же катке стоял чувак, играл на скрипке. То есть, и скрипка, ой, коньки, они же катаются. В общем, в целом, да, вот так вот надо было страну представить, и плюс еще было такое время, и, в общем, мы победили как раз благодаря тому, что просто поняли, как этот формат работает. Дальше стали работать в этом же формате, и с тех пор стали занимать достаточно высокие места.
Последняя строчка у тебя в трудовой.
Я отчислен из аспирантуры Института ядерной физики с правом восстановления. До сих пор зачем-то это право у меня есть, хотя уже понятно, что это one-way ticket. Из науки уйти можно, но вернуться в нее уже нельзя.
На ТВ-6 тебе ничего не вписывали в трудовую?
Ой, на ТВ-6 у меня не было трудовой. Это же была черная контора, ну, по крайней мере, мне так показалось. А, не, у меня была такая зелененькая такая штучка, написано было ТВ-6, звукорежиссер программы БИС, я был звукорежиссером. Там стояла печать, написано генеральный директор ТВ-6. И у нас у всех были такие зелененькие штучки, мы жили в Москве без регистрации, они давали какое-то право, типа, ну, там, в общем, как-то отмазываться. И помню, нас поймал очередной раз какой-то мент, мы все, значит, достаем эти зеленые квиточки, даем ему, и он типа там, Александр Пушнов, а Пушной, генеральный директор ТВ-6. Берешь вторую. Генеральный директор ТВ-6, там, Толоконников. И ты, короче, он поймал восьмерых генеральных директоров ТВ-6.
Да у вас тут банда.
И мы все пошли в обезьянник.
Ты как-то сказал, что западная музыка поражает тебя уровнем технической записи. Сейчас ситуация изменилась.
Наши современные ребята молодые очень много чему научились. Вот технический прогресс покрыл, наконец, всю планету целиком. Я не знаю, как ребята в Африке сейчас записывают, но у нас... Все, что тебе нужно, это компьютер, вот такой, в общем, лаптоп, да, там, ну, и некоторое количество плагинов. И действительно, то, что я слышу сегодня, то, что делают наши ребята, это действительно очень круто.
Кто твой слушатель?
Наверное, лучше бы я этого не делал, но я открыл статистику своего YouTube. Любой гей-портал позавидует вообще моей статистике, потому что у меня мужчин 97%, а и возраст от 25 до 45. Вот, женщин ноль, их возраст не определен, то есть они так там болтаются, какая-то шкала, они, то ли это 14 лет, то ли это 74 года.
Невежливо спрашивать. Непонятно. О возрасте.
Тем более, я вообще подозреваю, что может это не женщина. Но я это увидел, и мне стало так грустно. Потом я спросил у себя на каком-то видосе, говорю, ну если кто-нибудь меня смотрит из женского пола, ну букву «Ж» поставьте. И мне там иногда, ну «Ж», успокойся, все нормально. Я опять же не могу проверить, это мужчина пишет или нет. Или все-таки женщины. Да, но моя аудитория — это мои же ровесники. То есть те пузатые дядьки, которые под пиво слушают тяжелую музыку. Да, пузатые дядьки? Заходите, скоро очередной кавер будет, как вы любите.
Злой.
Видео, которое вы смотрите, вышло благодаря компании Adata. Adata — это производитель памяти с отличным соотношением цена-качество. Не слишком дешевые и не запредельно дорогие. Выпускают как карты памяти, так и SSD. Тут у нас Adata SD600U. Многие по старой памяти называют накопители жесткими дисками. Это, можно сказать, жесткий диск в самом прямом смысле слова. Надежный силиконовый корпус защитит ваши данные от падений. Быстрый 440 мегабайт в секунду. Защита по армейскому стандарту. Он, ко всему прочему, еще и легкий. Всего 60 граммов. То есть в 3 раза легче, чем виниловая пластинка. В общем, смотрите интервью дальше. А кому приглянулся SSD, найдут его по ссылке в описании.
Кем мечтал стать в детстве?
Клоуном и летчиком.
Твое первое воспоминание?
Как лежал в больнице в Киеве с мононуклеозом.
Правда ли, что ты начал играть рок, чтобы от тебя отвязались девчонки в музыкальной школе?
А наоборот, в качестве протеста. Ну как, там старухи сидели, десятиклассницы. Я был пятиклассником, они были десятиклассницы. Огромные женщины с выросшими сиськами, мне тогда казалось. Не дружили со мной девчонки, вот я и стал играть рок. И они тогда совсем отвернулись. А сейчас я с удивлением узнаю, что многим нравится тяжеляк. Но все равно мне кажется, что это не совсем женщина.
3% странных личностей. Поступок, да. Которым ты гордишься.
Когда я сдавал диплом свой второй, у меня была история, что я уже оформлял и понял, что я ошибку допустил. Причем не одну, а две. И эти две ошибки друг друга как-то божественным образом компенсировали, и у меня идеально сходился результат. И можно было не признаваться в этом и как-то пролезть, ну, по-хитрому, просто на наглости, на уверенности. Я бы, наверное, это сделал. Или пойти признаться в том, что у тебя есть две ошибки, и поставить под угрозу вообще сдачу диплома. Я пошел и признался.
3 телепередачи, которые ты смотрел, когда был маленьким.
«Будильник» я смотрел. Я смотрел «Спокойной ночи, малыши». И программу «Время». Потому что, ну, все смотрели программу «Время». Я смотрел программу «Время».
Прозвища, которые у тебя были в школе или институте?
«Пух». Всю жизнь был «Пухом». До сих пор многие называют так.
Плакаты, которые висели у тебя в комнате, когда ты был подростком?
Битлы, Металлика, Лед Зеппелин, Калинов мост одновременно у меня висел. Пантера, конечно, да.
Правда ли, что ты дальтоник?
Немножко, да.
Ты служил в армии?
Я окончил военную кафедру, я офицер запаса, поэтому не служил.
Когда и за что получил первый рубль?
От мамы за выкапывание картошки.
Самый странный способ, которым ты зарабатывал деньги в 90-х?
Выкапыванием картошки.
В 90-х ты смотрел Кашпировского?
Да, но на меня он не действовал.
Когда у тебя появился первый компьютер?
В 1996 году.
Видеоигра, в которую ты больше всего рубился на нем?
Ну, в Doom мы все играли, в первый еще. Только переехал в Москву, подсел на StarCraft. И потом меня как-то раз и отпустило. Это, кстати, разговор о том, что многие родители боятся. Вот, он всю жизнь играет, вот так вот до 50 лет, идиот, он просидит. Не, его отпустят лет в 35.
Годы учебы на физика. Что тебе дали?
Все. Ну, сформировали мои мозги в техническом плане. Я ко всему в этой жизни подхожу вот с точки зрения технологий. Мне это очень нравится. Даже в гуманитарной сфере пытаюсь какие-то законы придумать. И иногда это очень помогает.
Если бы ты не начал играть в КВН, ты бы мог всю жизнь проработать физиком?
Наверное, да. Это было бы скучнее, конечно, но я бы все равно занимался параллельно какой-то музыкальной деятельностью. Вообще, если бы Союз не развалился, наверное, я бы остался в городке, уехал бы на Запад, там бы поработал, вернулся бы, потом бы снова на Запад, ну, так бы мотался бы между Америкой и Россией. Так, собственно, и делают многие ученые у нас.
В каком сейчас состоянии находится отечественная физика?
Понятия не имею. Я там, если был, я бы сказал. Ну, мне кажется, что пока не очень. Но это все равно лучше, чем было в 98 году, когда я ушел, потому что я пришел в лабораторию, там было 12 человек, уходил, там было, осталось двое.
Смеются ли ученые физики над шутками из теории Большого взрыва?
Да, очень смешно. Вообще, это один из моих любимейших сериалов, конечно. Особенно вот эти последние анонсы, где Шелдон ходит и говорит, я пытаюсь изменить свою жизнь, начать есть спаржу, фу, какое говно. А потом он включает джаз, я, говорит, пытаюсь слушать все ноты сразу, но у меня не получается. Ай, смешно. Все ноты сразу, да, так и есть.
В чем был гениален Стивен Хокинг?
Во всем. Мне недавно сказали страшную шутку, но она мне очень нравится. Он бы тоже, наверное, посмеялся. Знаешь, почему Стивен Хокинг такой был талантливый в физике? Феноменальная усидчивость.
Злодейство какое. Что слушал в машине, пока ехал сюда?
Вот. Надо с главного было начинать. System of a Down. Опять меня накрыло. Я не знаю, прям 2005 года альбом прям включил, и очень круто. Очень круто.
Как тебе может нравиться System of a Down, и в то же время не нравится Imagine Dragons?
Imagine Dragons, потому что это кал, а System of a Down — это великая группа с фантастическими, хорошими, красивыми, талантливыми музыкантами, с красивыми мелодиями, с прекрасной гармонией. То, что они соединили вот эту всю свою эту восточную историю, современную. Да не, ну что мы говорим. Imagine Dragons — это продюсерский высер, который почему-то действует на народ как-то и на моих детей, к сожалению. Да, у меня средний. Поставь. Believer.
На этом мы прощаемся с Александром.
Дорогие друзья, Imagine Dragons, Call, согласитесь же со мной. Я пытался, нет, если бы я, например, не слышал эту группу, да, и начал бы здесь в ее выдрепываться. А я слушал, я пытался.
Отлично, целая... они оживили рок.
Какой рок они оживили?
Да все слушали этот рэп.
В каком месте они оживили, какой рок? Абсолютно просчитанная продюсерская
Сколько
шляпа.
Лет они шли, их не слушали, это не Селена Гомес, у которой миллиарды там просмотров на Ютубе. Они как начали бомбить свою тему, вот там на третий-четвертый год добомбили, молодцы.
Четвертый год, молодцы, да? Ну, не. Ну, я не знаю, ну
нет,
давай...
в мире, где там две недели Слушай, песня живет.
Да, что они... Я не знаю, я еще раз говорю, если мне расскажут секрет этого успеха, я с удовольствием его послушаю. Но мне кажется, что в этом секрете их успеха очень много есть логичных, просчитанных аргументов. Ну, как тебе сказать?
Вот Beatles тебе нравится, вот а Imagine Dragons не нравится. А вот Beatles там никакого просчета не было.
Вот
да?
потому что был Beatles, был Beatles, уже как созданный продукт существовал, готовый. И к этому добавили, грубо говоря, ценник приклеили, это стоит вот столько, и после этого это стало продаваться. Но уже был готовый продукт. Imagine Dragons, по крайней мере, то, что я слышу, это не означает, что это был готовый продукт до того момента, как к ним пришли продюсеры и сказали, сделайте вот так, а сейчас же типа у нас рока нет, а вы будете типа рок, но с другой стороны будете сидеть по-современному. Да просто мне не нравится, на самом деле не знаю. Вряд ли здесь есть какие-то объяснения теоретические. Мне не нравится.
Давай какой-нибудь приятный вопрос теперь после Imagine Dragons. Какая самая серьезная автомобильная авария, в которую ты попадал?
Ой, к счастью, это небольшие были всякие царапины. Ну, там где-то подтерся, где-то еще. В меня что-то в жопу въехали вот недавно.
Первая машина, которая у тебя была?
Это была, к сожалению, Opel.
Машина, на которой ездишь сейчас?
К счастью, Volvo.
Что бы ты поменял в правилах дорожного движения, если бы у тебя была такая возможность?
Я бы убрал из правил дорожного движения право нарушать правила дорожного движения. Потому что у нас можно 60, но плюс 20 километров...
30%.
30%
всего ничего, да?
Вы сделаете 80, И чтобы 81 уже жестко каралось. Но 80. А вы делаете 60, можно на 20 нарушить. Ну что это такое? И, конечно, если уж штрафовать, то всех. И не должно быть никаких вариантов, ну, как у нас всегда с законом, что дышло. А здесь нельзя просто. Если какой-то чувак вот так едет, в шашечке играет, тормозить его. И должно, штраф должен быть не фиксированной суммой, а у тебя налоговая тебе, значит, считает твой годовой доход. И вот оттуда процентик.
Блондинки или брюнетки? Адская дискриминация рыжих.
Блондинки, наверное, все-таки.
Черта в женщинах, которая восхищает.
То, что они женщины.
Черта в женщинах, которая раздражает, бесит вообще невозможно. Не подписываются на YouTube.
Не-не-не, не в этом плане, конечно. Вот я не люблю в женщинах вот этого... Вот они сидят, вот они смотрят на тебя. И ощущение, что идет диалог, но ты при этом ничего не говоришь. И потом она говорит, ну я все поняла. И уходит. Бля, что поняла? Когда я успел в диалоге поучаствовать? Они не вербализуют. Они считают, что многие вещи и так понятны. Нет. Нет, блядь, непонятны эти вещи. Надо вербализовать, понимаешь?
Что последнее ты скрыл от своей жены?
Ой, я ничего не скрываю. У нас трое детей. Какое скрывать? Ты что?
В каком возрасте впервые попробовал спиртное?
Школьником еще. Мы на это поехали, уже был старший класс, 10-й, по-моему. Мы поехали на базу, и там была Мадейра. С тех пор я не пью Мадейру. Вообще никакую.
Виски или водка?
Раньше была водка, сейчас все-таки виски.
Какая твоя доза алкоголя?
Я не мерил никогда, но мне надо много. Ну, чтобы я так упал прямо, ну, это надо много, да. Но я не пью ради того, чтобы напиться. Я пью в компании, в хорошей. И иногда, если большая хорошая компания, много выпиваешь, маленькая хорошая компания, тоже много выпиваешь. А когда мало выпиваешь, да практически... Вообще, в принципе, я выгляжу так. На самом деле, я не пьющий. Я стал очень мало пить. По крайней мере, последние полгода точно. Я не знаю, почему. Опять же, это как с игрушками компьютерными. То есть, мне никто не говорит, что не надо. Ну, как-то вот не идет.
Ты крещеный?
Нет.
Ты верующий?
Нет. А, неправильно. Я агностик. Я верю во что-то, что я не могу осознать и понять, но это не религия, то есть 100%.
Ты можешь слушать песни Фейса?
Да, я слушал. Ну, как бы в ознакомительном режиме. Но мне это не...
Главная песня Металлики.
Как сказал бы Хэтфилд, еще не написано. Да нет, наверное, все-таки это какой-нибудь Holier Than Thou, You Are. Вот эта вот песенка.
Лучший гитарист прошлого?
Умерший. Гарри Мур.
Лучший гитарист современности?
Гатри Гован.
На каком концерте ты был последний раз?
На Стинге я был с оркестром, он приезжал. Конечно, лучше без оркестра.
Гибсон угробил ли свое производство гитар?
Ну, они все для этого делают, но пока нет. Они стараются изо всех сил. Я думаю, что рано или поздно они все-таки угробят его, да.
Как думаешь, Джимми Пейдж сейчас бы выбрал Гибсон или сбежал бы к Фендеру?
Нет, я думаю, он остался бы на Гибсоне. Сейчас, я думаю, он уже с трудом понимает, что такое вообще гитара. Хотя ему недавно 75 лет исполнилось. Не, он великий, великий. Что бы он ни взял в руки, все будет прекрасно, вот так и скажу.
Знаешь ли ты, что такое Spotify?
Мне кто-то когда-то рассказывал, я забыл.
Это стриминговый сервис, очень популярный.
А, да, популярный. Наверное.
Понятие альбомов для рок-музыки осталось в прошлом?
Исчезло полностью. Появилось понятие плейлист. А то, что мы называли альбомом концептуальным, переход из песни в песню, порядок песен, это исчезло потому, что исчез физический носитель, который это содержит. Раньше альбом, почему назывался альбом? Потому что ты давал человеку кусок пластмассы, на котором было нарезано эти песни. Или ты давал кусок пластмассы, на котором они были записаны в цифровом виде, но все равно это был кусок пластмассы, да? То есть ты не мог отломить от него кусочек, эту песню отдать. Как только у тебя все перешло в режим цифры, и как только ты стал песни передавать как информацию, то все, дальше ты сам ее формируешь. Ты сам формируешь свои собственные альбомы.
Книга, которая оказала на тебя большое влияние?
С последнего, но она тоненькая, но всем рекомендую, Борислав Козловский «Максимальный репост». Это о том, как работает у нас вот эта вот система потребления информации, вот эти фейсбуки, ютубы, соцсети. Очень интересно, очень интересно.
Когда ты последний раз был на живом выступлении КВН?
Ой, на живом я был, по-моему, единожды. Причем в жюри сидел. То есть я, в принципе, выполнил все свои задачи в жизни.
КВН за последние 15 лет стал смешнее?
Да я же говорю, нет такого понятия, он стал смешнее или грустнее. Он такой, как жизнь. Вот жизнь такая, и КВН такой. Если у нас политика проникла в жизнь, хотя еще там 10 лет назад никто об этом не думал, ну и в КВН, соответственно, она проникла. Так же, как она в свое время в КВН проникла в 80-х годах, в конце 80-х. партия «Дай порулить», шутка, 3 минуты люди хохотали. Сейчас скажи кому-нибудь, о чем эта шутка, все понятия не будут иметь, что за партия ЛДПР или «Справедливая Россия». А был тогда такой замечательный КПСС, была, точнее, партия. И вот про нее как раз шутили. То есть шутят про то, про что живут. Не моя фраза, сам Масляков ее говорил. Поэтому КВН современный — это, ребята, то, как современная жизнь изменилась. И даже как его ругают, это тоже часть этого формата. Потому что всегда есть люди, которые говорят, КВН уже не тот, КВН уже все, вот в наше время. Эти люди, они были всегда со времен начала этого проекта.
Что происходит с отечественным телевидением?
Оно мучительно осознает то, что оно больше не является монополистом. Почему-то китайцы считают, что во времена перемен жить — это проклятие, но я, наоборот, считаю, что это прекрасно. То есть я начинал свою жизнь, когда интернет — это было что-то такое. Что у тебя есть? E-mail? А что это такое? Как еще? Собака — это что такое? Собака — это что такое? Сейчас, если ты встречаешь человека и спрашиваешь, что такое e-mail, он тебя спрашивает, что такое e-mail, ну, как бы очень удивительно, да, такого человека видеть перед собой. Поэтому все меняется очень быстро, появляются новые средства массовой информации. Эти новые средства массовой информации пытаются как-то поделить аудиторию. Аудитория сепарируется настолько, что у нее практически нет пересечений. Люди, которые меня видят по телевизору, вообще не понимают, что такое интернет и что я там есть. А те, кто меня видят в моем YouTube-канале, понятия не имеют, что я, оказывается, еще и в телевизоре. Для них вообще понятие телевизора отсутствует. При этом огромное количество есть пересечения контента, который телевизионный попадает в YouTube, ютубовский попадает в телевизор, и, как правило, это там и там нечто такое зашкварное, запредельное, да, то есть курьезы, телевизор хохочет над тем, что в YouTube, YouTube хохочет над тем, что в телевизоре, и пересечение, конечно, есть, но оно очень маленькое. И я думаю, что телевизор со временем должен, признать то, что теперь появился YouTube, Б, понять, что недостаточно просто программу телевизионную в Ютубе разместить этого, то есть аудитории надо как-то меняться под формат Ютуба. И третье, а может быть еще и какой-то другой появится скоро агрегатор, да, видеоконтента, и тогда уже у Ютуба появится конкурент.
Так что в итоге будет, если завтра появится конкурент Ютуба?
Вот эта жизнь внутри социальных сетей, она очень сильно бодрит мозг. Потому что ты вдруг понимаешь, что если социальная сеть сама по себе начинает рушиться, то вместе с этой социальной сетью, как в огромном доме во время землетрясения, начинает погибать все то, что ты делал. Вот, например, раньше был ЖЖ. Там была своя иерархия людей, там были звезды.
Тысячники.
Да? Тысячники, двадцатитысячники, статысячники были. И люди, которые писали что-то в ЖЖ, формировали мнение вокруг себя. Это называется opinion maker, да, то есть... У тебя были люди, которые могли в ЖЖ что-то написать, и это прочитают все. Все окружение этого окружения и так далее. А потом сама социальная сеть, как бы, не знаю, за счет того, что время изменилось или сеть себя плохо вела, неважно. Она умерла, и вместе с этим полностью было погребено вот эта вот социальная структура, эта, которая там создавалась долгими годами. Вот представить себе, что завтра, представляете, YouTube падает. Непонятно по какой причине. Либо, не дай бог, Google там обанкротится, или просто придумают новую систему распространения видео, или появится новый какой-то агрегатор. И вот все то, что сейчас в YouTube существует, миллионники, вот эта структура там, да-да, и вот оно все падает, и человеку надо с нуля начинать. Приходить на новую платформу и опять доказывать, кто ты есть. Опять собирать себе всех подписчиков. Это очень сложно.
Что из нового юмора в телевизоре или в интернете кажется тебе смешным?
Вот у меня странное восприятие. Я как только вижу что-то новое... Я ужасно восторгаюсь. Я когда увидел прожарку, я подумал, что вот, наконец, появилось то, что будет нравиться мне всю жизнь, да? И я начинаю влюбляться в это, начинаю смотреть подряд все. И как только я вижу закономерность, как только я вижу форматообразующие какие-то моменты, мне тоже становится скучно. Я вот иногда нашел вот недавно замечательного стендап-комика Вася Усович, по-моему, у него фамилия. Ваня. Он мне очень понравился. Я стал просто хавать его, хавать. И я посмотрел все его выступления, выучил практически наизусть все его репризы. И очередной раз, когда мне YouTube подбрасывает еще одно его видео, я включаю и понимаю, что я это уже слышал. И я понял, что все, вот я наелся, и мне стало скучно.
Что стало причиной такого восприятия?
Мне кажется, причина в том, что сегодня очень большой доступ к информации. Если раньше тебе что-то понравилось, да, ты сходил на концерт какой-то группы, тебе группа понравилась, ты запомнил ее название, и ты не имеешь доступа к этой группе больше, да, ты вышел из концерта, Ты потом будешь спрашивать, а где она выступает, в каком городе. Ты поедешь в другой город, это будет через месяц. Ты опять придешь, опять увидишь эту группу, она будет петь то же самое, но тебе будет приятно, да, что ты ее увидел еще раз. Это время какое-то прошло. А сегодня ты узнал про этого человека что-то, тебе тут же загрузил, собственно, мироздание загрузило в тебя всю информацию про этого человека. И получается, что ты вот знаешь, когда попробовал что-то вкусное, и тут же тебе принесли этот таз. И ты таз этого вкусного нажрался. И все, это же таз уже уберите, надоело мне, все. И вот так вся жизнь проходит современная. Ну, для меня. Поэтому то, что мне нравится, да, что-то нравится, но момент с момента, когда я этим очаровался, до момента, когда мне это надоело, очень короткий. Может быть, поэтому и современная молодежь говорит, эта песня, да ну что ее слушать, ей уже 2 недели. Песни. Для современного ребенка, 12-14-летнего, песня, которой 2 недели, это фу старье. Ну, потому что они за эти 2 недели успели нажраться этой песней. Они ее послушали во всех вариантах, со всеми каверами, со всеми возможными вариантами и во всех возможных выступлениях, во всех городах, собственно, этой песни. Вот и все.
Эта гиперинформационность, куда она приведет, как ты думаешь? То есть будет время жизни каждого медиапродукта сокращаться до минимума.
Ну, потому что люди
либо же пойдет в обратную сторону. Люди начнут смотреть там 2-3 вещи, потому что это настолько выбор. Нет.
Вот именно произойдет то, что не будет героев в понимании там кумир поколения. На сегодняшний день, да, существует кумир недели, кумир 2 недель, кумир месяца. Воу, нифига себе! Таких примеров огромное количество. Еще раз говорю, это не потому, что мы стали такие, значит, забывчивые. Просто, ну, есть понятие плотность, да? Плотность — это что-то, деленное на объем, да? То есть, если ты этот объем информации сожрал за короткое какое-то время, соответственно, у тебя плотность этой информации повышается, да, и ты, в принципе, то же самое, что ты знал про этого человека, мог бы растянуть на всю жизнь, да? А сегодня ты, я еще раз говорю, ну смотрите, мы получаем источники. Человек что-то спел, мы тут же посмотрели это в Ютубе, тут же скачали это себе на телефон, тут же мы прочитали про этого человека все, что мы могли про него знать, не знать, посмотреть все его интервью. Ну, то есть мы полностью загрузились информацией про этого человека. Даже если мы этого не хотим, мы про тебя подбрасывает эта сама система. В будущем что произойдет, не знаю. Мне кажется, человечество вообще, в принципе, как человечество, как жизнеспособная система, вырабатывает иммунитет, но не сразу. Мы знаем, прекрасные случаи были чумы бубонной, да? Треть того, а 2/3 как-то выжила. Или 2/3 того, треть выжила. Но все равно выживает. Испанка замечательная была тоже в Европе. Человечество вырабатывает иммунитет. Не сразу, но вырабатывает. Поэтому, наверное, через там 20 лет люди будут говорить, как мне понравилось это произведение. Ну-ка я очищу свои запросы по этому произведению из своего браузера, чтобы он мне не подбрасывал больше ничего. Чтобы я восторгнулся еще день через месяц этим. Вот и все.
Лет через 20 это будет. Почищу-ка я воспоминания свои, да, чтобы воспринять это
не только в браузере, но еще и соответствующую таблетку съесть.
Интересный факт про программу «Галилео».
«Галилео». Вот он, кстати. «Thunderbolt lighting very, very frightened me. Галилео». Прорекламировал майку. Можно дальше. Да. Я всем рассказывал эту историю, но она мне очень понравилась. В аэропорту ко мне подошла девушка. По виду 17-20 лет. Красивая, симпатичная. Я втянул пузо. Она сказала, Александр, это же вы вели программу «Галилео». Потом внимательно посмотрела на меня и добавила, в молодости. Время идет, а ко мне прилипла эта история. И я, конечно, поражаюсь, насколько недальновидны оказались наши продюсеры.
Что сейчас думаешь о закрытии программы «Галилео»?
Они выбросили бренд, потому что сделать хорошую передачу можно, сделать бренд гораздо сложнее. «Галилео» — это бренд, и это можно сказать уже сейчас. То есть я, человек с бородой, хожу, и меня встречают люди тоже с бородой, обнимают меня и говорят, братан, спасибо, я детство вспомнил реально. Ну как? Ну то есть и 5-летний ребенок просит мне поздравить его с днем рождения, потому что я веду программу «Галилео», а он родился в тот момент, когда закрыли программу «Галилео».
Вся эпоха прошла.
Не, они до сих пор смотрят старую программу. Но тот бренд, который был создан, уже сейчас понятно, что возобновить его невозможно. То есть мы можем собраться, можно сказать, Владимир Владимирович, воссоздать программу «Галилео». Все скажут, мы ее сделаем, будем выпускать, и скажут, все-таки тогда, да. Ну, то есть время ушло окончательно. Но то, что было, меня, конечно, поражает. Что-то мы такое сделали прилипчивое, почему-то дети это смотрят, почему-то взрослым это не противно. Хотя на момент выпуска программы, ну, только ленивый мне не сказал, что уберите этого дебила. Я имею в виду себя как в качестве ведущего. Всем очень ужасно это не нравилось. Многие до сих пор как бы раздражают, но это нормально, какая часть людей тебя ненавидит просто потому, что ты физиологически им отвратителен. А вообще в целом формат не был принят так вот, как вот сейчас он уже лежит на полочке с названием «Шедевры мирового телевидения».
Кому принадлежит YouTube-канал, где выкладываются программы «Галилео»?
Кирилл Гаврилов, наш замечательный режиссер, собрал все остатки наших сюжетов и просто их выкладывает. И многие люди считают, что программа выходит таким образом в YouTube.
Что важно знать, когда едешь выступать на нашествие?
Когда ты выступаешь, надо знать. И на какой сцене? На главной или, как они называют ее, чтобы не было обидно, сцена 2.0. Для ребят среднего уровня. Мы выступали, по-моему, 5 или 6 раз на сцене 2.0. Сначала мы выступили, нас совсем никто не знал, там, потом уже мы выступали, нас знали больше. Там, последний раз мы выступали, уже прям реально народ на нас пришел, нам это было очень приятно. И тем самым я понял, что если ты хочешь собрать аудиторию вне YouTube, да, вот такую офлайновую, клубную, то никаких других вариантов, если ты не написал песню «She's Got It», песню «Witness» группы «Shocking Blue», да, ну, хит прям такой, который изо всех ушей, изо всех утюгов звучит и реально хитом является, да, то есть такой гвоздь. Если ты такой песни не написал, то у тебя только один вариант. Это вот кататься по стране, один раз проехать с нулем, потом приехать, уже люди придут, потом уже не расскажешь другим, еще приду. И вот когда, ну, на четвертый круг ты пойдешь эти 300 городов обижать, вот тогда уже появится аудитория. Поэтому ютубовская, наверное, активность, она останется, потому что для меня это такие теплые домашние развлечения, такие, в общем, семечки. Не приносит она, к сожалению, денег, не, даже больше скажу, забирает бабло, потому что оборудование. Я человек в этом смысле нервный, я, если что-то вижу, я покупаю. А вот клубная история, это, наверное, все останется, но в пределах там концерт, может быть, полтора в год максимум. Для дома, для семьи.
Почему ты до сих пор не монетизировал свой YouTube?
Ну, потому что я там занимаюсь какими-то очень уж противозаконными вещами. Как-то делаю кавер, не договоришься с правообладателем. Это у меня все идет под разряду пародия. И если правообладатель это увидит, и ему это понравится, или он не посчитает, что это отвратительно, то он это монетизирует. И, собственно, тогда уже он мои права нарушает авторские, да? Но я к этому отношусь толерантно. И поэтому у меня некоторые каверы, ты включаешь, а вот там реклама стоит, я открываю, мне написано, все нормально, ничего делать не надо, просто мы это монетизируем в пользу правообладателя. Пожалуйста, монетизируйте. Ну, то есть, если бы это был бизнес, наверное, я бы должен был делать как по-другому. Но так как это для меня не бизнес, а реально, ну, хобби, если мне кто-то завтра придет и скажет, ты почему, как ты посмел сделать пародию на «Руки вверх», да мы тебя сожжем. Вот на слове «сожжем» я это просто удаляю этот ролик, и больше этого человека или этого произведения больше нет у меня на канале.
Такое было?
Не было ни разу, слава богу. Почему я не монетизирую? Да не знаю я. Потому что это не... Вот правильный ответ, короткий. Почему ты не монетизируешь свой YouTube-канал? Потому что это не бизнес. Мне кажется, что на самом деле еще причина вот в чем. Люди эти реально, вот, которые там правообладатели, они не знают, что я существую. У меня нету просто. В поле деятельности меня не существует. Фил Коллинз, ему говорят, а ты видел?
Видел, пушной выпустил.
Да? Ух ты, здорово. Нет, конечно. Он же уже не слышит ничего практически. Майкл Джексон не успел, не дожил до того момента, как я на него сделал кавер. А кто там еще?
Из Металлики кто-нибудь.
Вверх, я думаю, что Жуков не видел. Недавно сделал кавер на замечательного человека, под которого я тряс еще тогда худым телом на дискотеке. Андрей Губин. Ночь, ночь, ты не будешь, там такой перебор, такой восьмиструнный глубокий, блин. Люди говорят, услышали эту версию, вот песню в моей версии, плакали над текстом. Там, оказывается, какой глубокий текст. Наша современная попса вообще разучилась уже тексты писать, а Губин, оказывается, тысячу лет назад писал такие тексты, что ого-го. Так что вот.
Можешь ли назвать свой минимальный гонорар за выступление?
Минимальный? Это к директору. 8900, не буду называть, ладно. Нет, у меня директор занимается деньгами, я иногда даже не знаю, сколько я выступаю, это правда. Мы договорились так, все творческие вопросы решаю я, все финансовые решает он. И это прекрасно. Потому что я, если бы договаривался о деньгах, я бы работал бесплатно.
Главное качество для отца?
Любить своих детей.
Рождение сыновей на тебя сильно повлияло?
Сильно повлияло рождение первого. потом, как оказалось, рождение второго и рождение третьего. То есть, когда родился первый ребенок, нам казалось, ой, у нас до этого было много свободного времени, мы считали. Потом, когда родился второй, мы поняли, что когда был один, было много свободного времени. А когда родился третий, мы уже даже думать все перестали о свободном времени.
Чему может научить отца рождение третьего сына?
Призыв ко всем. Дорогие там будущие мамы и папы, делайте это раньше, лет в 20, 25, ну в 27, ну не в 42. У меня все.
Если у тебя три сына, то сколько у тебя домов или хотя бы деревьев?
Что нажил я, да, за это время? Вырастил ли дом, посадил ли дерево? Вырастил ли сына, посадил ли дом? Значит, у меня есть квартира в Москве, у меня есть дом, она же дача, у меня есть автомобиль, еще маленькая квартирка в Долгопрудном. Все.
Тебя пытались вовлечь в какие-либо политические движения?
Да, пытались, я не соглашался.
Нужно ли преподавать детям религию в школе?
Как культурные, да. Ну, религии преподавать нужно все.
ЕГЭ – это вред или польза?
Я думаю, что вред.
Интернет приведет к коллективному разуму или коллективной глупости?
Давайте посмотрим, я не знаю пока. Но однозначно нельзя сказать, что доступность информации дает тебе, расслабляет мозг. Доступность информации расслабляет мозг с точки зрения хранения информации. Но с точки зрения добывания информации надо мозг напрягать совершенно в другом направлении. То есть поиск нужной информации – это совершенно другой другая умственная задача, нежели хранение какой-то информации.
Нужно ли так уж активно бороться с пиратством в интернете?
Ну, если говорить про музыку, вот я, например, все, что делаю, просто выкладываю в свободный доступ. Это что касается там каверов моих, да. У меня есть, конечно, какая-то часть музыки, которую там компания Navigator Records, кстати говоря, мне там записала в виде альбомов. Но это их ответственность. Они решили, что это кому-то надо. Я до сих пор считаю, что это... Точнее, теперь я уже считаю, что это, в принципе, наверное, было неправильно сделано. Я считаю, что люди должны платить деньги за энергию. Это джоули, обогрев, да, вот здесь батареи работают, надо за это платить. Это калории, за еду тоже надо платить. И энергия общения, да, то есть ты приходишь на концерт, вот за эту энергию надо платить. А за то, что ты еще один файл скачал к себе на компьютер, платить не надо.
Веришь ли ты в теорию малых дел?
Да, верю.
Что ты думаешь о Советском Союзе?
Ну, была такая страна и была. Я не переживаю по поводу развала, не радуюсь по поводу развала. Ну, часть истории.
Наша элита современная. Продолжение элиты Советского Союза?
Отчасти да, конечно.
Есть такой политик, который отвечает твоим интересам?
Если бы я интересовался политикой, я бы ответил на этот вопрос. Но я не интересуюсь политикой, поэтому не знаю, есть ли такой человек. Вообще у нас, в принципе, народ, к сожалению, никогда не голосует по программам. У нас всегда голосуют за личность, да, конкретную. И неважно, какая у него программа. Вот это самое обидное. Это означает, что у нас нет политического, в принципе, движения никакого. Политика подразумевает, что люди голосуют за идею. У нас за идею никто никогда не голосует. Никто понятия не имеет, что хочет тот или иной человек в смысле его программы. Все просто говорят, нравится, не нравится. Все.
Ты когда-нибудь ссорился с друзьями из-за политики?
Нет. Ну, мы иногда говорили под это дело так, на повышенных тонах, но это не ссора, нет.
Ты был в Киеве после 15-го года?
Я в 14-м был там, точно. У нас был концерт. После 15-го? Ну, это вот после 14-го я был. Да.
Самый нелепый слух, который ты о себе слышал?
Что я наркоман. Ну, это сразу появилось после моего выступления с пародией на Стинга в 90-м году в КВН. У меня синяки под глазами все время, и поэтому все считают, что я наркоман.
Что в современном интернете удивляет тебя больше всего?
То, что правда, это есть удовлетворяющая версия. Никто никогда ничего не собирается проверять при абсолютной возможности это сделать. Никогда. Ничего. Пушной наркоман. Ага, ну понятно. Все, ну погугли. Ну не знаю, да, не ладно.
Сделать работу хорошо или вовремя?
Хорошо.
У тебя когда-нибудь было желание сделать татуировку?
Не, никогда.
Когда последний раз ты использовал популярность в корыстных целях?
Иногда при разговоре с гаишниками использую в корыстных целях популярность, если они сами на это идут. Но, как правило, они меня троллят страшным общим образом. Они говорят, где-то мы вас видели. Я говорю, ну ладно, где, что, начинается. Они говорят, по-моему, в розыске. Я говорю, не-не-не-не-не. И тут же пытаюсь им напомнить, а они хихикают, говорят, ладно-ладно.
Эксперименты.
Кстати, не знаю, вырастет. Вырастет же это поколение, которое смотрело Галилео, они же так или иначе кто-то из них возьмет палочку полосатую. Будут меня ловить, говорить, эксперименты, дунем.
Что сейчас у тебя в кармане?
Телефон. Здесь ключи от машины и наушники. Всегда, именно в таком порядке.
Сколько у тебя гитар?
В все время разное количество, но я однолюб. У меня есть одна восьмиструнка для ожесточения и Гибсон для для сустейна. Все. У меня была СГ-шка, мне ее подарил Маргуль в свое время, но что-то она как-то... Я поигрался на ней, надоело, я подарил ее.
Первая песня, которую сыграл на гитаре.
Кто же вспомнишь? А, нет, помню. Это был Yesterday. Ой, Maltrouble с Him So Far Away. В фа-мажоре почему-то.
Можно ли научиться играть на гитаре, играя в Guitar Hero?
Нет. Я однажды эту игрушку презентовал на какой-то выставке и обнаружил странную вещь. Там же играет какая-то музыка, да, а тебе нужно кнопки нажимать. И я попытался вот эту аркаду пройти с этой песней. Я не смог. А потом я этот джойстик убрал, взял нормальную гитару и попробовал сыграть эту песню. Так эту песню на нормальной гитаре проще сыграть, чем на этом, блин, джойстике. Ты можешь себе представить? То есть люди сидят, пилят на этом джойстике, проходят эти уровни, а на самом деле можно просто взять и на гитаре нормально научиться играть.
Какую самую дорогую покупку ты сделал в прошлом году?
Axe FX 3. Даже не буду объяснять, что это.
Можешь ли назвать рекламу, в которой отказался сниматься?
Тайд порошок. Не договорились по деньгам.
Что для тебя основная статья расходов?
Семья.
Подаешь ли ты нищим?
Иногда.
Предложение о сотрудничестве, от которого ты отказался, а потом жалел?
Такого не было.
Чем ты занимался до того, как начать отвечать на эти вопросы?
Сидел и договаривался о том, как мы будем снимать обзор на микрофоны по телефону, по мобильному.
Чем бы ты хотел заниматься через 20 лет?
Неважно, чем, главное заниматься. Чтобы башка работала, руки-ноги двигались и был бы в себе.
Расскажи о себе что-нибудь важное, чего ты еще никому никогда не рассказывал.
Хрен вам. Не знаю. Я говорю, у меня сейчас кризис среднего возраста, и я не могу так придумать что-то важное себе рассказать. Заходите на мой YouTube-канал, и что, и все. И там много чего интересного есть. Если вам это не нравится, значит, проходите мимо. Если нравится, оставайтесь там. И там вот примерно в этом направлении все будет еще лет 20, если доживу.
Александр, спасибо. Это был финальный вопрос.
Огромное, пожалуйста, Константин. Та-да-та-да-та.
Я сам для себя придумал, мне кажется, это очень правильно. Кризис среднего возраста – это кризис всего среднего в тебе. Ну, когда ты вдруг понимаешь, что Саша, ты не Моцарт. Саша, ты, в принципе, ну, то, что ты не спортсмен, так это тебе зеркало говорит. То, что ты не гений-композитор, тоже тебе говорит, собственно, там, твои клубы на 200 человек. Ну и так далее, и так далее. Ты начинаешь понимать, что вот он, ты, в принципе, как ни крути, по многим параметрам, ты просто нормальный человек, обыкновенный. И это накрывает. Потому что в 17 лет мы все гении, да, и в 20 лет мы все гении. И в 30 мы почти что, но у нас еще... А вот в 40... Тугу! А, так я вот здесь вот, в принципе, да. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты во многом средний, это называется кризис среднего возраста. Потом наступает радостная старость, и у тебя уже, кроме как, не хватает времени об этом думать, потому что надо думать о здоровье. Вот как раз для этого старости дают человеку, когда он, чтобы он мозги себе не съел в кризис среднего возраста, ему так... на какую-нибудь подагру, и он, о, интересно, займемся им. Вот уже и есть куда время потратить.
Вот я уже говорил про это, у меня была идея гениальная. Мне кажется, надо, вот мы, Россия, да, у нас литература замечательная, классика, взять, послать Герасима, да? Ну, что, Тургенев, все знают, Герасим, он приезжает, он немой. Он интервью, все. И он не поет, потому что он не мой. Он же Герасим. А что он должен делать? Он выходит, там огромный, значит, 20-литровый стоит, какой-то 200-литровый стоит аквариум. Он выходит, у него в руках собачка такая маленькая, такая, знаете, которая родилась уже с ощущением смерти. Она живет все время и ждет, когда она сдохнет. И вот он держит ее, значит, эту... А сзади тетки, ну, на скрипках, на виолончелях очень уныло играет какую-то тягомотину. Вот, значит, Герасим выходит и начинает ее аккуратно топить, значит, в аквариуме живую собачку. И, естественно, на первом ряду зеленые обливают себе бензином и поджигают эту часть шоу. Вот. И все. Он в итоге потом ее достает. Оказывается, что она не утопилась, потому что мы видели, Рогозин делал то же самое, да? Собачка же выжила. Вот. И эти тоже оказалось, что огонь-то искусственный. Ну, то есть он не искусственный, он горит, но при температуре всего 60 градусов. Поэтому они с легкими ожогами уходят, а он, значит, вытаскивает собачку и трясет ей в конце песни. А песня — это, собственно, вот эти две девки, которые мимо нот, значит, что-то вытягивают на виолончелях. Мне кажется, отличная была бы идея. И всем бы понравилось. То есть это перформанс, да, перформанс. Все про это говорили, ну как это люди прислали немого человека на конкурс песни, ну что ж это такое? А мы бы еще там какое-нибудь второе место бы заняли, уверяю вас. А первое бы занял такой же немой, но больной СПИДом. И гей, и чернокожий. Вот тогда бы все, идеально. Чернокожий, гей, больной СПИДом, немой. Вот, мне кажется, поменявший пол, нечетное число раз. Да? А то четное это поменяет, никто не заметит.